Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну что, с программы «Наша афиша», стало быть, мы поговорим об очередной премьере. Так. На этот раз, значит, 4 апреля, то есть завтра в Театре «Мост» состоится премьера спектакля «Как важно быть серьезным». И у нас сегодня в гостях режиссер-постановщик, музыкальный руководитель Театра «Мост» Георгий, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу маленькую сразу поправку сделать.
Так, давайте.
Завтра не просто не премьера, а юбилейное, начало юбилейного сезона, 15-й сезон этого спектакля.
15-й. Как я?
Ничего страшного.
Ты немножко опоздал, Макс, мне кажется.
Да, я малость опоздал с премьерой. 15-й сезон?
Да, 15-й сезон этого спектакля. Это уникальная история. Редкие спектакли в московском репертуаре живут больше 3-4 лет.
А что же с этим спектаклем произошло? Почему он так задержался?
Я не знаю. Я считаю, что это благодаря Оскару Уайлду и совершенно потрясающим актерам, которые играют в этом спектакле, честно говоря об этом. И 15 лет каждый год, я думаю, ну все, время-то идет.
Уходит.
Ну, хватит да, уже,
и,
да.
Да, и постоянный зрительский интерес, это всегда в конце браво, всегда в конце аплодисменты из зрительного зала. Зритель же выбирает, на самом деле, идти ему на этот спектакль, не идти, и время показывает, что комедия такого типа, она такая востребованная.
Всегда актуальная.
Скорее всего, да, потому что Оскар Уайлд, несмотря на то, что ему там уже 170 лет бы исполнилось бы сегодня.
Да, да.
Он остается дико актуальным, потому что он писал про то, что никогда не бывает ни модным, ни старым, ни новым. Он писал о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Все его произведения
практически. А о чем этот спектакль? Ну, понятно, что, наверное, об отношениях, как вы сказали.
Да, да. Это, знаете, вот это то, что нам мешает, всем мешает вот этот комплекс быть серьезным. Вот я сейчас к вам приехал, я мог приехать в шортах, я бы зашел бы в эту студию, вы бы сказали, господи, режиссер в шортах зашел.
Да ладно.
Какой
вот
несерьезный.
Вы знаете, сколько видели за эти годы сидения здесь, поэтому...
Мы тоже вечно всех удивляем.
То есть вот это очень сильно мешает, нам нужно расслабиться, получить удовольствие от жизни. Жизнь прекрасна, она быстротечна.
Это правда.
Вот, понимаете, да? Кстати, у того же Оскара Уайлда есть грандиозная фраза, которая один из таких моих таких девизов: будь собой, все остальные роли уже заняты.
Да, это гениально. Единственное, вот мне всегда интересно было, почему людей так интересует то, что они сами проживают. Вот он описывает отношения мужчины и женщины. Ага. Там в спектакле «Молодой повес», да, значит, там в Лондоне все действие происходит. Да. Значит, какие-то интриги происходят. Но это у каждого в жизни есть. Ну, почему такое интересно?
Потому что нам удобнее, Максим, когда мы смотрим на чужую историю, понимаете, анализировать, это же ровно в жизни, вы же видите, там кто-то неправильно проходит улицу, и вы подсознательно понимаете, что так не надо делать. Хотя вы знали об этом, понимаете? Вот нам нужны все время какие-то примеры. Театр чем прекрасен? Приходит зритель, он видит, в принципе, историю, в которую он или уже проживал, или, возможно, проживет. И вот анализируя со стороны чужие ошибки, чужие победы, что такое любовь, что такое взаимоотношения, что такое дружба, он переосмысливает эти понятия и выходит из зала, то, что называется театральный катарсис, когда вы вышли, и с вами что-то произошло. Это же очень банальные, очень известные вещи, которые обсуждаются в театре.
Да, это все понятно, да. Просто единственное, по природе своей человек, он не учится на своих ошибках, а на чужие он смотрит и думает: ой, я так никогда не поступлю,
да,
или такого в моей жизни никогда не будет. А потом происходит, и тоже, получается, не учится. Так что здесь вот эта вот популярность, она правда, более 100 лет уже произведению, а оно ставится, идет из театра в театр. Я не только про Уайльда,
конечно.
Я и про остальных, там, Шекспир, Толстой, Чехов.
Часто
Самый популярный автор театральный.
Самый популярный театральный автор.
Да, конечно.
Почему? Почему? Потому что, может
быть, нету
современных.
Потому что люди не меняются все-таки.
Ну, да, вы или абсолютно люди правы, конечно, да. Люди не меняются. Человек с момента своего рождения до сегодняшнего дня, он остается одним тем же. Но эти авторы, которых вы перечислили, отличаются от всех других тем, что они, их талант, назовем так, их гениальность была совершенной и смогла создать произведение, которое, вот мы смотрим там Гамлета, мы смотрим там «Мальчик потерял отца». И есть подозрение, что мама с дядей все это вытворили. Начались же, на самом деле, если глубоко копнуть, там же просто семейные взаимоотношения. И начинает человек раскрываться. Никакой разницы, что там произведение там, 400 лет, понимаете, да? Их гениальность, вот всех, кого вы назвали, Шекспир, Достоевский, Оскар Уайлд, Толстой, Чехов, они умели вот эту концентрацию жизни превратить в слова, в смыслы. Вы смотрите Анну Каренину, вы видите женщину, которая была замужем, у которой ребенок, и кажется, все хорошо, вдруг она видит другого человека и влюбляется, и начинается череда сумасшествий. Это не бывает разве у нас здесь, вокруг нас? Это же такая...
И не конечно, такое бывает.
Бывает. Да, да. И не такое бывает. Георгий, скажите, а может быть, все-таки тут есть еще такой момент, что современных авторов как-то подмельчал, скажем так, авторский состав нынешнего века?
Вы знаете, есть такой момент, что так называемая современная драматургия, она так пишет вот о сегодняшнем более социальном аспекте жизни, нежели о так называемых каких-то вечных ценностях. Это странная история, но так происходит. Я постоянно...
Типа в моменте.
Да, в моменте. Вот... Это такое немножко получается, знаете, как вот вы читаете в соцсетях пост. Это одноразовая вещь. Вы посмотрели, вы уже не возвращаетесь к предыдущей фотографии или к посту. Это уходит. И, там, скажем, мне повезло в жизни, там общался с многими известными писателями, которые говорили о том, что, знаешь, писательство – это как художники картин. Они познаются, их величина познается со временем. Возможно, сейчас... Кто-то пишет, вот я знаю, такая есть Пулинович, совершенно потрясающий автор, она из Екатеринбурга, ее начали ставить, ее ставят в Амхате, в больших театрах начали ставить. Она умудрилась, Васьковская, есть такая, вот я сейчас прям фамилии говорю, да, которой ты сейчас читаешь и понимаешь, что, о, возможно, лет через 30, 40, 50 эти пьесы будут ставить. Почему? Потому что они не говорят о моменте только сейчас, понимаете, это будет интересно и через 50 лет.
Вот есть это такой... будет тоже актуально, да?
Да, 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 да.
Мы хотели еще затронуть такую тему, как интеллектуальная классическая комедия. Что это такое?
Что это за жанр
да.
такой, да?
Классическая, интеллектуально-классическая комедия.
Мы...
примеры есть какие-то?
Конечно, конечно. Ну, смотрите, Оскар Уайлд вообще это такой... Это апофеоз интеллектуальной комедии, жанра. Я бы сказал, что из русских писателей это, конечно, некоторые произведения Алексея Николаевича Островского. Вот «Волки, овцы», юмор не на уровне шутки, мы уже с вами использовали это слово, в моменте, а шутка такая, как бы философия есть в этой шутке. Вот если мы посмотрим произведение «Волки, овцы», это совершенно идеальное, интеллектуальное, хотя там разговор таких, знаете, людей из губернии российской глубинки. Но философия юмора, который автор закладывает туда, это уже интеллектуальные такие игры слов. Вот если взять Зощенко и Ильфа Петрова. Вот Ильф Петров, они более интеллектуальны, потому что мы через героя Остапа Бендера... Мы же все время философствуем, понимаете, все его шутки про ключик в комнате, в которой есть деньги хранятся, это же все время философия. А, скажем, герой, хотя и тоже комедия, герой Зощенко, они, я все время повторяю ваше слово использованное, в моменте, здесь, сейчас что-то произошло, столкнулись два героя, маленький конфликт, юмор, пошли дальше. Гайдай почему очень любил Зощенко, и вот этот знаменитый фильм его «Не может быть», потому что это такой гайдаевский такой стиль. Мы столкнулись, сейчас здесь это Семёныч,
маленькие, помните, смешные, да? Да, вот такие.
Да, маленькие. Да. А вот если взять того же Бендера, это философский персонаж, его юмор, он интеллектуален, он старается быть над всеми остальными, там, своим развитием, своими понятиями жизни, хотя он там не заканчивал никаких МГУ 10 раз.
Мне почему-то в голову приходит еще произведение Довлатова, потому что да, это тоже вот интеллектуальный, конечно, классический такой юмор, конечно.
ставит его сейчас.
Да, и ставит. Особенно вот какие-то произведения, ну, например, там «Чемодан», да, «Заповедник», да, «Чемодан». Вот это то, о чем, и при всем это актуально.
Абсолютно.
С этим «Чемоданом» сейчас тоже многие собираются и куда-то едут.
Хотя, казалось бы, люди, ну, не меняются, да, но многие начинают иногда, к счастью, иногда, к сожалению, ходить к психологам, да, прорабатывать свои какие-то эмоции, свои какие-то... какое-то свое поведение, да, да, там, рефлексировать, не рефлексировать по какому-то поводу. Может быть, они уже по-другому тогда будут смотреть на все вот эти вот театральные постановки, потому что они будут видеть,
зрители изменятся.
Да, что человек, например, не совершенен в своих реакциях на какие-то поступки.
А в этом смысле театр очень удобен. Знаете, в чем комедия, в чем очень удобно? Это же гротескная форма. Вы когда смотрите драму, драма вас уводит в совершенно другие дебри. Вы уходите в глубину материала, вы начинаете сочувствовать, сопереживать и течете вместе с драматическим, там, трагическим материалом. А когда вы смотрите комедию, смех же, он что делает? Он расслабляет человека, он подсознание раскрывает, он снимает ваши барьеры. Когда зритель начинает смеяться, почему вот когда большой зал смеется и начинает эффект вот этой волны, артисты обожают, когда комедия играется в очень больших залах, потому что начинается энергия, и это обмен начинает происходит. Так, абсолютно, вы правы, да, это начинается такая раскачивать, вот как девятый вал. И человек в это время сбрасывает вот то, что мы пришли. С чем приходим мы в театр? Мы же пришли из реальной жизни, мы пришли своими вопросами, проблемами, кому-то наступили на ногу в метро, таксист не так довез, парковку не на... Это все уходит, и в момент открытия, раскрытия вот этих психологических, назовем, чакр, пор, как хотите, человек готов воспринять и допустить себе какие-то эмоциональные выплески, которые его, на самом деле, на выходе из театра приводит новый, как бы такой рефреш получается.
Слушайте, понимаете, это мне почему-то, Георгий, ваши слова еще напомнили то, что сегодня можно в театр ходить как к психологу тоже.
Абсолютно.
Особенно на комедии. Если что-то накопилось, вот многие нам пишут, что говорят, вот вас послушаешь, наши эфиры с Мариной, особенно утренние с 11 утра, говорят, сразу легче становится, как-то энергией заряжаешься. То же самое вот на эти вот театр, комедийные произведения.
У комедии вот это сверхсмысл.
Конечно. Знаете, вот я, в России я таких комедий, в принципе, не видел, особенно на телевидении, на экране, но есть такой жанр отдельный, такой ниже плинтуса, американская комедия ниже плинтуса.
Конечно,
тот же самый,
конечно,
как вот американский пирог.
Там
вот это вот
все. Тупой еще тупее.
Тупой еще тупее.
Я вот ни разу не посмеялся, хотя там хорошие актеры, вроде кино.
Вообще никакие не хорошие, Джима Керри вообще не переношу, ну да ладно. А, там дело в том, что есть и театральный такой же жанр у них
конечно.
Есть. Которые... Вообще есть такие театральные постановки, да, непонятные.
Которые вообще...
Была на такой постановке, но совершенно не смешно.
Ну, я вам скажу, я очень-очень часто там бывал в Нью-Йорке, и я очень хорошо знаю американский театр, но, во-первых, американский театр – это очень слабое зрелище, у них кино сильное.
Это правда.
Вот. Театр – это на самом деле в нашем понятии.
У них мюзиклы сильные.
Мюзиклы – это шедевры.
А драматический
конечно,
театр
или... абсолютно, вы правы.
Как мы
мюзиклы
–
это как у них кинематограф, понимаете, это большой бизнес. А вот что касается театра, он же такой бродвейский театр, он такой наивный. В нашем понимании это, знаете, почти, я сейчас, вот я просто очень хорошо знаю, там десятки лет этим занимался, это почти как, знаете, наша средняя антреприза. Собрались, что-то сыграли и разошлись. Вот я был на спектакле, где играл Аль Пачино, играл венецианского купца шекспировского. И я купил билет, там, $150 билет был. Я думал, господи, он будет стоить там десятки тысяч, это же Аль Пачино, зал 400 мест всего. И там такой был такой белый Нью-Йорк, знаете, такие оправы и все, бриллианты. Я смотрел, думаю, зачем я это сделал? Это просто реально...
Выкинул 150 долларов.
Мне нравился очень Аль Пачино до этого дня. Я посмотрел, что он в кино, в театре это катастрофа. Потому что нет так называемой культуры, в нашем понимании, большого репертуарного театра. Когда спектакль делается... У нас как делается спектакль? Если сделали спектакль из расчета до смерти, понимаете? Да, мы же психологически делаем...
Ну, как вот спектакль, как важно быть серьезным.
Да, 15 лет назад я даже не предполагал, хотя, когда делается спектакль, ты предполагаешь, американский театр, он другой. Мы собрались, мы сыграли. Мэрил Стрип, там «Чайку» играла, тоже я был на этом спектакле.
Вот я видел Мэрил Стрип, правда, не в Нью-Йорке, я видел по телевизору, есть видео-версия, в интернете видел с ней спектакль, потому что с переводом до конца понять, что она говорит, я все равно съедаются буквы и так далее. И мне тоже так показалось, она какая-то такая, она
беспомощная.
Беспомощь, она какая-то слабенькая.
Да,
на экране она, если что-то скажет, скажет, так
конечно,
скажет.
Конечно,
ее хорошо покажут, а здесь она несуразно поворачивается. Угу. Ну, короче, правы вы совершенно. И это все, наверное, именно потому, что...
Традиция, абсолютно. В этом смысле русский театр, британский театр, он тоже такой традиционный. В каком-то смысле французский. Поменьше, но тоже там несколько театров по Франции. Но так как у нас выстроена театральная история, это такая репертуарная история, когда 15 лет, понимаете, такого не может быть. В Америке такого просто не может быть. Это максимум, это какой-то блок, 5-6 спектаклей. Вот мюзикл. Это mm-hmm. их жанр. Здесь они короли, и когда ты смотришь, ты понимаешь, после этого не надо в Москве все смотреть в этом жанре.
Нужно как-то выборочно все-таки смотреть
да,
в Москве.
Да.
Или дозированно. Вообще не смотреть, да.
Дозированно. А, Георгий, как важно быть серьезным? 15 лет, люди идут, да? А да. Лет еще через 15. Поменяется ли репертуар театра, не обязательно вашего, но придет да. ли именно что-то новое, я не знаю, какие-то новые жанры? Вот опять же, мы живем, как вы и сказали, в клиповом сознании.
Часто да. в театрах
очень быстро,
идут спектакли да. иммерсивные. Да. Вот как вы да. к таким постановкам да, кстати, относитесь?
Вот, знаете, это вот иммерсивный и клиповый я бы разделил, потому что иммерсивный – это театр настроен на то, чтобы вы на физиологическом уровне вот что-то ощутили. Я был на нескольких спектаклях, меня приглашали посмотреть, меня приглашали ставить. Вот. Но это такой жанр, я пришел, выпил вина, зашел в зал, часик погулял по каким-то коридорам, мне где-то напугали, где-то была эротика, где-то еще что-то было, понимаете?
Мне кажется, мы с вами были на одном спектакле, да?
Да, их так мало, скорее всего.
А что спектакль-то?
Как бы я вышел и такой думаю, ну хорошо, все, со мной ничего не случилось, я ушел дальше. А есть вот спектакли, которые Максим говорил о них, это подражание не нашему вообще жанру театральному, вот эту, понимаете, одноразовые... спектакли, вот, клиповые. Шутка, декорация сдвинулась, все похохотали, хи-хи-хи. Такое ощущение, что ты смотришь очень плохой стендап или очень плохой камеди, понимаете, да? Это на сцене это выглядит дико беспомощно, страшно, унизительно для того, чтобы как бы это даже показывать.
Ну, это какой-то молодой, может быть, театр с молодыми актерами на один
сезон.
Ну,
молодые актеры, да, часто это люди из сериала. А почему, опять-таки, мы возвращаемся к корням? Мы возвращаемся к корням, и если вы смотрите актерский состав, это в большей степени КВНщики. Люди, которые стали на телевидении известны, и эти лица как-то должны даже монетизировать себя, понимаете, да?
Зарабатывать,
а что делается? А давайте спектакль, это же кажется
да, так легко. Да, и вот ты отправляешь куда-нибудь в Подмосковье, и видишь там, к сожалению, вот эти афиши, которые да. я не знаю, кто делал, да, и какое-нибудь да, там да. название спектакля, ну, да. сейчас обычно из головы, они... какой-нибудь «Лихая невеста», вот что-нибудь вот. Такое, да?
Вы сейчас точно видите, это все. «Муж вернулся, я не одна», такие да. названия, все названия да. такие.
Но это, вы знаете, вы, мне кажется, перечисляете названия и описываете антрепризные спектакли в основном.
Очень много, к сожалению.
А по поводу иммерсивных спектаклей, я чувствую себя, я боюсь почему-то, я был тоже на этих спектаклях, ага. я боюсь что-то нарушить,
да.
Не знаю, толкнуть там другого зрителя, да. как-то споткнуться.
Уронить комод.
Уронить комод, упасть на актрису или еще что-то, потому что я себя чувствую как-то не в своей тарелке, хотя я обожаю театр, я сам работал в театре, ну и так далее, но при этом вот как-то это неуютно. И все-таки будущее у театра, оно будет такое же или будет меняться?
Мне кажется, знаете, Максим, что...
Или будущий... все-таки театр, это такая статистика, это не статистика, а статика.
У театра, вот я вам скажу, у театра нету времени. Пока, не я это сказал,
да,
я
да,
такой
да, да,
умный. Это показывает действительность. А мы смотрим, что есть только две критерии. Это живой спектакль или это мертвый спектакль? Если это живой спектакль, потому что он о людях... Понимаете, да, если спектакль о людях, о их взаимоотношениях, и поймана вот эта, так сказать, константа, вот этот нерв пойман человеческих взаимоотношений, он или живой, вы смотрите, с вами что-то происходит, или вы рыдаете, или вы смеетесь, вы выходите, понимаете, что с вами случилось что-то. Или вы можете пойти на очень дорогую постановку в очень хорошем театре, но с вами ничего не происходит, и вам когда говорят, Макс, а ты вчера где был, говоришь, неважно.
Ну, и все,
этот театр мертв, он не идет.
Не вот, оставило впечатления,
да, понимаете, эмоций. Вот, пожалуйста, вот сейчас там, я уже год-полтора назад первый раз посмотрел, недавно еще второй раз посмотрел. «Война и мир», Вахтанговский театр.
Угу.
Спектакль идет 5 часов.
Да-да-да.
Да, Марина
понимаете,
там
да?
ходила.
Понимаю, я была на нем.
Да, 5 часов я смотрел. Вот этот спектакль, у него есть много достоинств, но одна из важных вещей, которые меня спрашивают там в интервью, что вы можете сказать про спектакль «Война и мир»? Я говорю, знаете, «Война и мир»? Вот если вы... Я сразу, когда сижу, я всегда очень люблю Вахтанговском сидеть в первом ряду амфитеатра. Оттуда, знаете, вот немножко партера видно, и вся картина открывается. Я говорю, сразу ощущаю тех людей, которые читали «Войну и мир», из тех людей, которые не читали «Войну и мир», потому что Римес Владимирович Туминс, он возвысил самооценку зрителя, чтобы, понимаете, да, они по-разному смотрят спектакль. И очень многие у меня знакомые, которые смотрели спектакль, они пошли, потому что «Войну и мир» там в школе нас заставляли читать 4 тома, мы ничего не понимали, ненавидели эту Наташу с Андреем, понимаете, да, и вот вышли и начали возвращаться к Толстому. Это не «Война и мир» в том смысле, как человек-обыватель хочет «Войну и мир». Театр должен еще заниматься нашим духовным развитием. Это очень важно. Такие пласты. Понимаете, какой-то спектакль лично на вас повлиял с одной, с эмоциональной стороны, другой спектакль вас заставил, вот вы Довлатова сейчас обсуждали. Довлатов же космос. Вы читаете Довлатова, вроде простые слова, вроде простые ситуации, но вдруг, знаете, вокруг вас какая-то атмосфера возникает.
Это вы как... все это видите перед своими
вот,
глазами.
Именно, да. Вот именно, вот это его гений
совершенно. Из вашего вот ответа вытекает вопрос следующий. А нужно ли идти на спектакль, например, вот на тот же самый, как «Важно быть серьезным», и перед этим прочитать произведение Оскара Уайльда? То же самое, как вот пойти на «Войну и мир» и перечитать.
Или, например, я ходила на «Мой ласковый зверь», да, и перед этим я перечитывала «Драму на охоте».
Ага. А вот скажите, пожалуйста.
Мне кажется, можно было кино вспомнить.
Да, кино с Янковским совершенно было это. Скажите, пожалуйста, это вам помешало? Вот мне интересно, вам как зрителю помешало?
Нет, мне было интересно, я осознанно это сделала.
Осознанно это сделали. Вот прекрасный выбор. Замечательный выбор. На самом деле, это вот бывает иногда, к сожалению, за профессиональной деятельности практически ты все читал или понимаешь сюжет, знаешь сюжет, но если удается вдруг на что-то попасть, на что-то не знаком с этим материалом, это совершенно другое удовольствие. Вы приходите в таком нулевой фазе, понимаете, да? Потому что когда вы идете там на «Анну Каренину», фильм видели Самойловой, вы читали, вы представляете, вдруг выходит блондинка. И так. Вот если вы хотели, а вы читали про брюнетку или с рыжими волосами.
Или фильм это же, смотрели.
Или фильм смотрели.
Кирой Найт. Или...
Да, и потом, смотрите, есть произведения, которые это кошмар ставить их, потому что как «Анна Каренина».
Почему?
Весь зал идет туда и знает что про «Анну Каренину»?
Все.
Нет, чем что она попадет
под поезд. Максим, это знаете, я каждый раз, когда кто-то берет за «Анну Каренину», я говорю, да, Господь вам в помощь называется, потому что это, представляете, с чем вы боретесь? В зал приходит зал, весь, даже не читавший это произведение, они знают, что Анна должна упасть под поезд.
Но это в любом произведении известно. Возьми, известным, не знаю, там, Муму.
Там
то же самое.
Там
она
совершенно другая
история
постановки, понимаете,
Я, кстати, по поводу вот спектакля, который перевернул меня, и, как вот вы говорите, вот кстати, это вот эмоциональное был у меня такой всплеск, я, наверное, неделю ходил под впечатлением, я вообще дико впечатлительный, «Напоминальная молитва». Вот этот спектакль меня, не знаю, он потряс, вот прям в Линкоме я смотрел до глубины души. Не знаю, по какой причине, я потом его хотел пересмотреть, но мне как-то побоялся пойти, думаю, вдруг опять будет вот этот всплеск эмоциональный, и еще неделю ходи, как этот ненормальный, вот так вот реагирует.
Мне кажется, важно, что когда ты, например, выходишь после спектакля, и если по какому-то произведению, да, поставлен спектакль, ты хочешь перечитать эту книгу, вот,
это тоже
вовлеченность
появляется. Или посмотреть хотя бы в Википедии.
Освежить память.
Да, да.
Например,
о чем это
было? Я ходила на «Грозу-грозу» по Островскому, да, и понятно, что все «Грозу» мы читали, но перед этим спектаклем я не перечитывала «Грозу» Островского. И мне захотелось ее перечитать.
Вот после, да?
Да. «Мадам Бавари» тоже самое.
Тоже, да.
Георгий, остается прям минута. Две-три причины, почему мы должны пойти на спектакль, как важно быть серьезным.
Я могу вам гарантировать, что этот спектакль достоин просмотру, потому что он вечный, он о нас с вами. Вы уйдете в совершенно потрясающем состоянии из этого спектакля. Для вас что-то обязательно произойдет. И я уверяю, что вы в конце встанете и будете громко аплодировать. Все остальное сделаем мы с актерами. Потому что это спектакль, которого очень не хватает в наше время. Спектакль, который о жизни и о любви в бешеной интеллектуальной комедии.
Супер, друзья. А на какой площадке, кстати?
Мост, Большая Садовая, дом 6.
Большая Садовая, да. Дом 6. Друзья, собирайтесь 4 апреля, то есть завтра, спектакль 15 сезон «Как важно быть серьезным». Помог нам разобраться в нем и вообще в современной классической комедии режиссер-постановщик, музыкальный руководитель театра «Мост» Георгий Долмазин. Георгий, спасибо большое.
Спасибо.
Удачи
большое.
И новых премьер.
Спасибо.
Спасибо, Марина Александрова.
Максим Наков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва».